Следующий доклад делает Григорян Артем. И тема преодоления сектантства как мировоззренческого типа.
Дорогие отцы, братья и сестры, я рад приветствовать вас в этой послеобеденной части. Тема этого доклада «Преодоление сектантства как мировоззренческого типа» обусловлена не столько теорией, сколько неким личным жизненным опытом и осмыслением опыта многих других людей, которые волей Божьей стали нашими братьями и сестрами, вернулись в православную церковь. А почему мы говорим о сектантстве как о мировоззренческом типе? Лично я глубоко убежден, что сектантство необходимо рассматривать как мировоззренческий феномен. Есть такая версия, она распространена среди некоторых борцов сектами, что секта – это на самом деле явление, не имеющее отношения к религиозности человека. Что, как правило, это некие бизнес-структуры, которые выкачивают из людей деньги. Да, действительно, в каких-то случаях мы можем говорить о том, что тоталитарные культы и секты имеют перед собой цель обогащения. Но, как правило, этим занимаются только те люди, которые стоят у истоков той или иной секты. Но если говорить о основной массе самих адептов, безусловно, это люди, которые пришли или которых привели в эти сектантские сообщества некие кризисы, экзистенциональные кризисы, попытки осмысления своей жизни. И вот этот поиск метафизики привел людей в конечном итоге в сектантские сообщества. А свое выступление я постараюсь иллюстрировать некоторыми наглядными примерами, которые касались моей семьи и тех моих друзей, братьев и сестер, которые также имели опыт пребывания в сектах. А прежде чем говорить о сектантстве, о преодолении сектантства как мировоззренческого типа, я хотел бы выделить две, на мой взгляд, важные принципиальные мысли, которые позволяют сектантство как мировоззренческий феномен охарактеризовать. По большому счету, да, чем характеризуется сектантское мировоззрение? На мой взгляд, первый главный признак, который вообще конструирует сектантское мировоззрение, заключается в контролируемой информационной нецелостности. Что такое контролируемая информационная нецелостность? Под этим мы можем подразумевать фрагментарность мышления, которая возникает в результате намеренного ограничения информированности человека, который вовлекается в это сектантское сообщество. Но что под этим конкретно я подразумеваю? Обычно любое сектантское сообщество или культ культивируют информационную нецелостность. Она редко бывает случайной, чаще всего это некие такие намеренное создание фрагментарной картины мира. В чем это выражается? Но прежде всего, это пренебрежение первоисточниками. Неважно, о чем идет речь, о христианской секте или о какой-то исламской секте, как правило, или о неоязычниках, это пренебрежение первоисточниками. Далее, еще один излюбленный метод – это вырывание цитат текста из ближайшего и общего контекста. Например, такой типичной картиной является использование неопротестантами и свидетелями Иеговы некоторых цитат из святоотеческого наследия, которые преподносятся как чуть ли не обличающие православие. Да? Но они бывают жестко выдернуты из контекста. Третий момент – это искажение первоисточников. То есть в литературе, в публикациях той или иной секты первоисточники преподносятся в искаженном виде. Типичный пример – Библия свидетелей Иеговы. Так называемый перевод Нового мира – это версия Священного Писания, в котором многие важные вероучительные тексты из Нового Завета искажены намеренно в угоду вероучениям организации. И четвертое, безусловно, это отсутствие изучения альтернативных религиозных традиций. То есть, скажем, вот для культов и сект такое понятие, как сравнительное богословие, да, является нонсенсом. То есть, если в традиционных христианских церквях изучается, добросовестно изучается альтернативная религиозная традиция в рамках сравнительного богословия, то в сектах это немыслимо. Альтернативы либо нет, а если она и есть, то она преподносится в таком карикатурном искаженном виде, что у человека создается впечатление, что это вообще такой идиотизм, который даже изучать не стоит. И, например, в публикациях свидетелей Иеговы вероучение католической православной церкви преподносится именно в таком часто искаженном виде. Это что касается контролируемой информационной нецелостности. И есть второй важный признак, который характеризует мировоззрение сектантов. Это мнимая фундаментальность религиозного выбора. То есть сектант убежден в том, что его выбор религиозный, он имеет под собой очень веские основания. Он фундаментальный, он имеет какие-то базовые, реальные, объективные предпосылки. Но в действительности, неважно, что мы изучаем, мы видим иллюзию этой фундаментальности. В качестве доказательства исключительности, как правило, в сектантских сообществах предлагаются тезисы, которые сами нуждаются в доказательстве. Да, то есть, таким образом, крыша ставится раньше фундамента. Например, если опять же говорить о свидетелях Иеговы, да, например, если вы общались со свидетелями Иеговы, то наверняка замечали, что когда речь доходит до того, ну почему вы вот считаете себя единственными истинными христианами, они говорят о том, что потому что только мы проповедуем благую весть. Они предлагают в качестве доказательства своей исключительности тезис, который сам нуждается в обосновании. Почему? Потому что это логическая ошибка, потому что проповедь как таковая, какого бы она размаха ни была, каких бы масштабов она ни имела, сама по себе еще ничего не доказывает. Потому что прежде чем предлагать факт их прозелитической миссионерской активной деятельности, нужно доказать, что это проповедь истины. И уже тогда этот аргумент имел бы силу. Следующий момент – это принципиальная невозможность проверки базовых положений. То есть так называемая неверифицируемость базовых положений. И опять же, в частности, если говорить о свидетелях Иеговы, в чем это выражается? Ну, например, в том, что свидетели Иеговы убеждены, что в 1919 году Господь выбрал руководство этой организации в качестве исключительного земного канала общения Бога с человечеством. Но никаких объективных доказательств этому нет. Проверить это никак невозможно. Единственная проверка заключается в том, что вы должны принять на веру, что некоторая группа людей, проживающих в Соединенных Штатах, имеет внутри себя такое внутреннее свидетельство, в кавычках, Святого Духа, говорящее о том, что они являются Божьими помазанниками. Но объективно это никак невозможно проверить. Это чисто субъективное ощущение некоторых людей, которые говорят о том, что я являюсь Божьим помазанником. Если мы берем для сравнения в православной традиции подлинных старцев, то их святость очевидна из тех объективных даров, из той объективной харизмы, которую они имеют, тех даров, которые выходят из контекста обычного человеческого опыта. Да? Я говорю об определенных дарах, прозорливости и так далее. Но здесь мы просто должны поверить на то, что некоторые люди имеют в себе это внутреннее свидетельство. Итак, вот эти два столпа, на которых зиждется мировоззрение сектантское, это контролируемая информационная нецелостность, отсюда фрагментарность мышления и мнимая фундаментальность. Но к чему я это говорю? Говорю это к тому, чтобы мы понимали, чем характеризуется это мышление. Но мы пока не дали ответ, а каким образом люди приходят к тому, что их мышление, их мировоззрение становится таким отформатированным. То есть каким образом эти люди пришли к тому, что их мышление так было отформатировано? Да, конечно, мы все понимаем, мы все можем сказать, да, они к этому пришли в результате индоктринации. Но почему эта индоктринация имела результат в их случае? Вот если взять обычного человека и сказать ему о том, что ты знаешь, к примеру, опять же, к свидетелям Иеговы, Бог считает страшным грехом переливание крови для спасения жизни человека. Никакой нормальный человек, адекватный, маломальски дружащий с логикой, понимающий принципы христианства, никогда не согласится с этим. Но после неких определенных изменений этот же самый человек будет говорить о том, что да, я готов принять смерть моего ребенка, но только не перелью ему кровь, потому что это в глазах Бога неугодно. Чем обусловлен этот страшный переворот в сознании человека? Можно ли здесь объяснить дело только какой-то логикой? Да, понятно, что есть теории внушения, зомбирования, но все гораздо тоньше, чем некое банальное зомбирование. Человека посадили, там, прожектор в лицо, психотропные таблетки. Нет. Речь идет о гораздо более тонкой работе. И вот мне кажется, очень важно подобраться к этому, к ключевому моменту. Почему эта индоктринация имеет силу? Что происходит? Я предлагаю поразмышлять, а давайте пойдем от обратного. Я думаю, что каждый из сидящих здесь когда-либо имел опыт общения с сектантами. Неважно с какими. И я думаю, что все вы подтвердите, что в основном полемика с сектантом, как правило, ни к чему не приводит, если она строится на попытках образумить человека, идя путем интеллектуальной аргументации. Вот смотри, дорогой, вот тебе вот такое доказательство, текстологическое, вот богословское, вот историческое, вот еще какое-то, вот простая логика. Почему складывание аргументов и цитат не всегда, как правило, не работают? Почему мы, казалось бы, стройную логическую картину показываем человека в своей полноте, он вроде бы слышит эти аргументы, но они не доходят до его сознания. В чем здесь подвох, так сказать? А мне кажется, проблема заключается в том, что в основном людей в секты приводят не аргументы. Люди попадают в секты, не идя путем какого-то интеллектуального богопознания. Я говорю так, потому что кто-то может это оспорить, и это приветствуется, дискуссия это всегда хорошо, но личный опыт моей семьи и многих людей, которых я знаю, кто был в сектах, говорит о том, что вот это наблюдение верно. Приведу пример личный. В 96-м году мои родители познакомились со свидетелями Иеговы. Наша семья, ну, скажем, относилась к тому типу семей, которые находились всегда в неких духовных исканиях, и родители чем только не занимались. И были у кришнаитов, и занимались оккультизмом, и гадали, и в церковь ходили. Но такой постсоветский винегрет. И здесь приходят свидетели Иеговы, да, с очень специфичным пониманием христианства, с очень специфичным вероучением. Много месяцев длились баталии до самого утра за чашкой чая. Множество предпринималось попыток отформатировать сознание моих родителей. Я тогда был еще ребенком. И все это не имело успеха. Знаете, до какого момента? Ключевым поворотным пунктом во всей этой истории стало одно событие. Я думаю, вы догадаетесь, что это. Община. Община. Мы попали на трехдневный областной конгресс свидетелей Иеговы. Проходил в городе Георгиевск, 7 тысяч человек, огромный стадион, это 97-й год. Невероятная чистота, невероятные люди, абсолютно удивительный опыт соприкосновения с какими-то совершенно уникальными людьми, которые очень сильно отличаются от внешнего мира и от того, что можно было увидеть в стенах церкви. И произошло то, что можно назвать обычным словом – влюбленность. Мы влюбились в них, просто влюбились. Через 3 дня общения с этими людьми у всех нас, у меня, у моих родителей возникло одно желание – стать одними из них. И вопрос, который мы задали этим людям – почему вы такие? Почему вы такие? Как это возможно? Знаете, что нам ответили? А мы такие, потому что только мы правильно понимаем Священное Писание. Научите нас, мы хотим быть такими же. Все. После этого момента ключевого, все, что говорили свидетели Иеговы, стало удивительно логичным, удивительно убедительным, глубоким и принималось на ура. Что произошло? Произошло то, что в сектоведении называется аффектом. Аффективный тип вовлечения людей в те или иные секты – это самый распространенный тип, когда человек подготавливается, сознание человека сначала проходит через стадию вот эту влюбленности. Я уверен, что каждый из вас когда-то в жизни испытывал это чувство влюбленности. Вот давайте вспомним себя в этом состоянии. Может ли влюбленный человек адекватно мыслить? Все мы помним эту историю, да, когда там, влюбился в школе в кого-то, там, в девушку, и все говорят, да посмотри, она же вообще вот это самое. Или наоборот. Хоть один из этих аргументов вы воспринимали когда-нибудь? Я никогда не воспринимал. Да, это, я привожу этот пример, потому что мне кажется, он удивительно точно передает сектантское мировоззрение. Это люди, влюбленные в этот религиозный социум. И они готовы прощать этому религиозному социуму все. Предсказания Армагеддона, несбывшиеся пророчества, бесконечные изменения в вероучении, политику двойных стандартов, смерть детей. Все можно простить любимому. Почему? Потому что здесь мы сталкиваемся не столько с логикой, сколько с этой ментальной влюбленностью. И поэтому поэтому полемика с сектантами и вообще дискуссия с сектантами всегда осложнена. Если бы дело было только в аргументах, если бы дело касалось только набора фактов, мы бы давно помогли бы большинству сектантов вернуться в церковь или стать христианами. Но этого не происходит. Потому что, видимо, мы не можем дать пока чего-то такого, в чем эти люди особенно нуждаются. И вот здесь я бы хотел перейти к самой сути этого выступления. Преодоление сектантства. Как мы его можем преодолеть? Я практически не знаю случаев, они есть, но я говорю сейчас о некой норме. Когда, еще раз повторюсь, когда можно просто посадить сектанта, вылить на него обилие информации, и он прозреет. Это не работает. Если кто-то знает секреты, как это можно делать, поделитесь. Да, но это очень редко происходит. И мне кажется, что нужно искать выход там, где была точка входа. Точка входа была попадание в общину. Я не говорю о том, что мы должны использовать какие-то сектантские технологии и влюблять в людей, и влюблять людей в какие-то православные общины. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что сегодня в 21 веке недостаточно привести человека в храм и поставить его напротив иконостаса. Этого человека нужно привести в храм и поставить его напротив живых икон. И если он этих живых икон не увидит в нас, в православных христиан, которые не просто приходят в храм, а которые еще пытаются совместно что-то делать, я не верю в то, что мы сможем помочь как-то глобально этим людям. И опять же, я говорю так, потому что могу привести конкретные примеры, которые есть в нашем вот опыте нашего центра «Ставос». Я могу рассказать о нескольких буквально последних случаях, когда вот то, о чем я говорю, было проработано на практике. К нам по-разному обратились несколько молодых девушек в районе там, 20-21 года, которые кто-то вырос в организации «Святителей Иеговы», кто-то был очень много лет, кто-то тут только попал. Разными путями мы с ними встретились. Безусловно, у всех была жесткая прививка против православия. Безусловно, с ними были проведены разные беседы, разговоры. Но ключевым моментом, когда они реально стали прислушиваться к нашим аргументам, стала опять-таки православная община. Я специально приводил этих людей, мы вместе с Ильей, с женой моей, во-первых, постарались создать атмосферу общения для этих людей. Мы приглашали их домой. Мы приглашали домой других братьев и сестер, которые были также в сектах. Мы стали показывать им, что мы не просто какая-то разобщенная кучка странных православных людей. Нет, мы действительно имеем общину. И далее мы стали этим людям показывать уже реальную приходскую общину, где священники не являются небожителями, с которыми невозможно поговорить, где изучается Священное Писание, где есть разные проекты, где люди после литургии не разбегаются, а собираются, общаются вместе, когда они увидели о том, когда они увидели то, что православие может быть иным, и они никогда не думали о том, что, оказывается, православие и общинная жизнь, и тем более изучение Священного Писания, это реальность. Тогда в их сознании произошло главное. Произошел разрыв шаблона. И после того, как произошел разрыв шаблона, уже началась та кропотливая интеллектуальная часть полемики, когда аргумент за аргументом, довод за доводом разбирались уже с точки зрения православного вероучения. Самое интересное то, что сам сектант, он глубоко убежден в том, что он сам лично во всем разобрался, все изучил. И если поговорить с сектантом, как правило, сами они не осознают того, что они сначала влюбились, а потом им все доказали. Обычно эта логика нарушена, они говорят: нет, сначала мы изучили все, и потом уже во вторую очередь нас привлекли люди. Но это, поверьте, то, что сами эти люди не осознают. Они сами этого не осознают, они начинают это понимать потом. И поэтому наша задача этих людей отогреть любовью. И мне кажется, что самая важная задача, которая вот сегодня стоит перед нашей церковью, и то, о чем будут еще подробно говорить наши отцы, это, в частности, отец Александр Пермяков будет давать конкретику, как нам создать вот этот контекст общинной жизни. Почему? Потому что люди, находящиеся в сектах, они имеют такую потребность, да? Они отформатированы под практику своей веры в общине. Мы не можем этих людей оставить ни с чем, просто привести их к порогу церкви и уйти. Здесь это не работает. Поэтому после того, как мы сможем отогреть этих людей любовью, показать, что есть альтернатива эмоциональная, психологическая, есть альтернатива их сообществу, только после этого можно показать глубину и красоту православия. И вот уже об этом сегодня говорили, самый лучший путь интеллектуального преодоления мировоззрения сектантского, это не отрицание, тотальное отрицание всего опыта. Это, как правило, не работает. На мой взгляд, лучше не отрицать полностью их опыт, а наоборот, находить в их опыте те зерна истины, которые у них, безусловно, есть. И мы знаем о том, что из святоотеческого наследия, что семена логоса посеяны везде, да, и даже в эллинской философии есть отблески вечной истины. И, безусловно, они есть в разных религиозных традициях, но эти зерна истины, они искажены, либо не до конца развиты. И, например, когда мы общаемся с теми же свидетелями Иеговы, когда для них, вы знаете, это тема произнесения божественного имени, имени Божьего, это фундаментальная, принципиально важная вещь, не нужно полемизировать с ними, переубеждая их в этом. Их надо сказать: да вы правы, и вы, это очень здорово, что вы так относитесь к Божьему имени, но посмотрите, какую глубину учения о Божьем имени может дать православие. Или когда мы говорим с адвентистами, да, тоже уже вот Александр Геннадьевич об этом говорил, нет смысла говорить им о том, что нет, вы знаете, суббота, надо их за это похвалить. Да, вы знаете, это замечательно, это говорит о том, что вы любите заповеди. Но вы знаете, но есть еще что-то более глубокое, помимо субботы. Или когда мы говорим с баптистами, они делают акцент на рождении свыше, на личных отношениях с Богом. Зачем их надо в этом переубеждать? Нет, не нужно переубеждать, нужно показать, что да, но сказав А, мы вам можем показать еще и Б, и более глубокую позицию. Или когда мы говорим с пятидесятниками, и они говорят о важности личного опыта соприкосновения с Святым Духом, это же идея на самом деле правильная, это святоотеческая идея, но она искажена. Не нужно отрицать, но нужно показать более глубокую перспективу этого учения. И таким образом, выделяя положительное, выделяя зерна истины и углубляя их, мы можем показать православие, которое будет выстраиваться для них не на отрицании опыта, а на углублении. Мне кажется, это может принести положительные результаты. Помоги нам, Господи. А теперь, пожалуйста, вопросы.
Можно поделиться личным опытом выведения на
Да, пожалуйста.
А секты?
Если кратко сможете.
Кратко, да. Просто на самом начале все рядом оказываются близкие люди, которые в этом заинтересованы, или своего друга или близкого. Для этого необходимо просто собрать информацию об этом, ну, об этой организации. И пока человек не прошел инициацию, просто все это собраться рядом, ну, естественно, любовь и внимание к этому своему другу, и показать, вот, к чему может привести то, чем он занимается. То есть вот, эти друзья общаются с бывшими адептами, показать эти все истории бывших адептов. И вот на начальном этапе есть эта самая возможность, вот несколько случаев, что люди не попадают туда. И информирование, как можно больше информирования, потому что в свое время я была информирована про саентологов, то есть страхом было, что там сумасшествие, я это знала. Потом в свое время я была информирована про Иегову, то есть говорили, что там убийство бывает, и я туда не попала. Но я попала в ту организацию, которую, про которую ничего не знала.
Спасибо, да, на ранних этапах это действительно.
Да, на ранних
может
это очень работает.
Помочь.
Информация и помощь близких рядом.
Да. Артем, вот была аффектация и влюбленность. Может быть, это еще более глубокая вещь, потому что влюбленность такая быстро проходящая, но это один из этапов становления доверия. Потому что человек влюбленный, он доверяет объекту своей любви, своей влюбленности. И вот когда происходит уже последующая обработка адепта, да, вот после первого эффекта, а вот смотри, как у нас мудро, а вот смотри, как у нас продуманно, а вот смотри, как у нас логично. Да, и вот это вот укоренение уже в доктрине, оно становится внутренней логикой, и с которой очень трудно потом справляться.
Да, я согласен. Логика, конечно, с индоктринацией очень сложно потом бороться, потому что она глубоко проникла, а проникла как раз благодаря той влюбленности, которая была. И вы правильно, Георгий, заметили, влюбленность проходит, но потом наступает некая другая стадия. У свидетелей Иеговы, например, она называется «некуда идти». То есть отсутствие альтернативы, даже гипотетическое отсутствие альтернативы в их сознании не позволяет им выйти, даже если они уже разочаровались в этой организации. Я знаю огромное число вот свидетелей Иеговы, которые сейчас находятся в таком состоянии. Это особая форма. Вот, там влюбленности уже нет, но есть другая идея, что идти некуда. То есть их настолько вот в этом контексте зажали. Да, но опять же, как бы человек не был индоктринирован, да, если, на мой взгляд, если начать с деиндоктринации, да, это не даст результатов. Это потому что надо начинать оттуда, где была точка входа. Нужно начинать с любви, но с подлинной любви, а без общины это невозможно, к сожалению.
Еще, пожалуйста, в теме вопроса.
Да, пожалуйста.
Как вы относитесь к атеизму? Вы относитесь ли вы атеизм, вот тоже к секстанции, хотя бы частично, как бы понять ваше мнение?
Я все-таки считаю, что, понимаете, атеизм, скажем, бывает разный. Я думаю, что все же это мировоззрение философское. Философское и под критерии сектантства в целом, глобально, мне кажется, не подходит. Многие атеисты ведутся к сектантам, но в целом это философское мировоззрение. Поэтому это я бы не
относил. Есть ли вообще организованные структуры атеистов? То есть есть ли атеисты, организованные определенные группы и структуры, в которых бы они, да, вот, создавали сообщество, из которых нужно было бы вытаскивать? Я думаю, что вряд ли в этом плане попадает под определение сектантства такое бы понятие, как атеизм. То есть атеизм это такой... То есть это такое, как ты сказал, философия, да, которая может быть присуща представителям разных конфессий. Да? Даже есть люди, которые номинально находятся в каких-то конфессиях, то есть их православие, но при этом утверждают, что
можно, они да. Ну, вы знаете, на самом деле, сама идея тоталитарного культа, она не обязательно имеет отношение к каким-то религиозным сообществам. Да? Есть тоталитарные культы политические, тоталитарные культы могут быть какие-то финансовые пирамиды. Это не обязательно.
Советский Союз, к примеру,
Это, конечно, тоталитарная деструктивная система, но тут война терминов, да, то есть когда мы говорим о сектах, все-таки мы подразумеваем религиозный контекст. Культ и секта — это разные понятия. Да, это разные понятия. Да, пожалуйста, Витя.
Такой вопрос, но в тех случаях, когда в каком-то конкретном городе нет общины, там, где-то миссионерского храма, ориентированного именно на общение, на катехизацию, существует ли на данный момент или готовится ли к выходу некие пособия, которые бы помогали организовать такую общину и именно правильным образом строить общение с этим, чтобы их привлечь именно в готовую общину, где могли бы увидеть замену на
студенты? Насколько я знаю, существуют разные методички, разные пособия, рекомендации по созданию. Но, на мой взгляд, они не очень эффективны. И вот сегодня, я надеюсь, отец Александр Пермяков анонсирует сборник эссе «Неэффективная миссия», который как раз об этом и говорят. И действительно, проблема, вот Витя очень важную тему затронул, к нам обращаются люди, которые хотят выйти из секты в разных городах. И не всегда мы можем с легкостью найти какую-то общину, поэтому приходится долго искать хотя бы храм, где есть настоятель или священник, готовы общаться с людьми. Вот, к счастью, буквально месяц назад одна молодая женщина, которая была свидетелем Иеговы, она обратилась ко мне, мы с ней очень долго общались в отношении православия, через несколько месяцев она приняла крещение и пришла в храм, и нам удалось найти для нее через социальную сеть ВКонтакте найти храм, где есть община. Есть еще хорошая социальная сеть Елице, может быть, вы знаете, такая православная сеть, там тоже можно искать приходы. На сайте предания.ру есть портал, раздел, где тоже по городам расписано. То есть мы как-то пытаемся находить, но если бы мы всегда знали, что можно вот открыть какой-то справочник и посмотреть, и отправить человека, было бы гораздо проще, потому что в любом сектантском структурном сообществе поиск местной локальной общины – это дело одного телефонного звонка. Причем вот у свидетелей Иеговы можно узнать, если вы летите, например, отдыхать на Тенерифе, вы заблаговременно звоните в управленческий центр у нас в поселке Солнечный, узнаете адрес, вам дают все те телефонные номера. То есть сервис идеальный, да, в этом отношении. Мы, вот, к сожалению, у нас была идея создания базы данных таких миссионерских общин на территории всей России. Но это серьезный очень проект, для этого нужны люди, нужна инициатива. Если кто-то готов подключиться к этому, мы будем только очень рады.
Скажите, а какие-то есть планы по реабилитации вот у православных? У меня вопрос, ну, к священникам. По реабилитации людей, которые вышли. У меня просто есть многие такие знакомые, вот они боятся действительно православия. Есть, которые вышли и говорят, кроме православия никто этим вопросом не занимается. В результате они, конечно, не пошли туда, и у девочки была депрессия сильная, и, в общем, еле-еле она вот вышла, такого истории своего написала. И у меня такой вопрос, если он какой-то священник, вот, допустим, на выходе будут люди, которым можно привести, который готов с ними работать, вот, ну, разговаривать, беседовать, чтобы помочь, потому что иначе подхватят другие.
Ну вот Артемий же сейчас и рассказал, то, как, вот, допустим, находится миссионерская община, и ведь миссионерская...
А я про планы спрашиваю, какие планы вообще?
А, про планы?
Да, планы? Вообще в этом, да.
Все, кто к нам обращаются.
Потому что то, что сейчас существует, мне кажется, это как бы не дееспособно.
Есть несколько вариантов. Человек может обратиться в миссионерский отдел нашей епархии, прийти к отцу Георгию Йоффе, может прийти к своему приходскому священнику. И те священники, которые также в центре Ставрос, они готовы помогать. Они вот здесь все находятся. То есть работа ведется. Да. Главное, чтобы человек
выбили. Знаете, еще, есть ли группа такая молодежная именно? Потому что вот у меня, например, дочка
есть.
Говорит, а что я буду разговаривать с пожилыми,
есть.
Я не хочу.
Молодежная группа есть, так она вот называется Атриум, вот они сидят в белых майках, с ними можно.
Нет, так уже
они работают, да?
В городе Санкт-Петербурге уже около 20, по-моему, 3 молодежных общин по разным приходам, которые, соответственно, еще ведут очень активную деятельность и собираются несколько раз в году. Поэтому как бы вот это дело, молодежное движение, оно сейчас только набирает обороты. Вот как минимум, я знаю, 23 группы. Это те, кто постоянно приезжает на общее собрание молодежное. И каждый месяц открываются какие-то новые. То есть здесь вот самое лучшее, то, о чем Артем сейчас сказал, это находить в социальных сетях эти приходы и эти группы, например, и о них, и, ну, соответственно, туда человека направлять. Обычно телефоны какие-то доступные размещают. Не пойдет, ну тогда лучше привести, взять его за руку, вот, и привести к тому контактеру, который указан в этой группе, вместе их свести между собой.
Сейчас там еще вопрос.
Я не вопрос, я просто хочу добавить, есть сайт отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, там все эти общины есть, любую на выбор вообще, любого вкуса там. Любых форм,
ориентаций.
Выбирайте.
Ну, то есть там
вот, все православные.
Музыканты там кто-то.
Да, пожалуйста, Олег.
Олег, скажите, пожалуйста, есть какая-то часть после активизации фильм Губы, когда они стали выставлять свои стенды у метро и в общественных местах, альтернатива нашего миссионерского отдела и какие
Ну, отцы, может быть, дополнят. Насколько я знаю, мы сами не занимаемся тем, что мы не ставим стенды там, параллельно или рядом с ними. У нас было несколько проектов, мы печатали специальные брошюры и буклеты и распространяли их среди свидетелей Иеговы и приходящих на вечерю. Это было недавно. Вот это что касается таких акций. Но, может быть, вот я не знаю, у нас в Санкт-Петербурге мы какие у нас есть элементы. Раздавали Евангелие, да, но вот каждое Евангелие, но это другой проект. Непосредственно по свидетелям Иеговы мы немножко по-другому работаем. Да, то есть вот в качестве акций вот таких.
Можно я дополню? Здесь, друзья, очень важная такая есть проблема, что во многих епархиях пытаются юридически только решать этот вопрос, думая, что вот мы сейчас их запретим, и все, как бы, то есть они у нас, ну, их у нас не будет, и все. Но вы поймите, что, во-первых, запретить технически это очень тяжело, то есть они имеют право распространять эту литературу, они ничего противозаконного не делают, и, ну, на самом деле, как правило, если и доводят где-то до каких-то судебных разбирательств дело, кто-то там, какие-то инициаторы в епархии, здесь большую роль играет так называемое телефонное право. Когда просто, ну, можно сказать, позвоним в прокуратуру и говорим, нам любой ценой нужно их как-то закрыть. Это знаете, что это такое? Это доказательство нашего миссионерского бессилия. У нас уже, значит, нет сил, чтобы самим своими духовными силами, своим знанием, опытом, любовью покрыть этих людей и так далее. И мы нуждаемся в том, чтобы государство использовало свои силовые структуры для того, чтобы вот, закрыть эту местную организацию. Но вы должны понимать, что государство, оно нам, ну как сказать, временный союзник в некоторых нюансах. Иногда и не союзник. И тот опыт, который мы им сейчас передаем в борьбе с этой организацией, они потом с легкостью могут и против нас использовать. И точно так же телефонное право работало в советское время, когда мы любой ценой должны этот приход закрыть. И все. А сейчас мы наступаем на одни и те же грабли. Поэтому есть ситуации, когда действительно можно использовать юридический фактор, когда есть конкретный случай нарушения законов государства. Но пусть государство по своим законам это и делает. У него есть для этого полномочия. Мы миссионеры, у нас свой инструмент. Мы должны использовать свои ресурсы, свои знания. И хорошо, когда казак рубит шашкой, а летчик летит на самолете, а на подводной лодке моряк плывет там и запускает торпеду. Но плохо, когда торпедист, вот этот подводник, он шашкой начинает махать там, в подводной лодке. Понимаете, и так далее. То есть не надо вот, делать то, чего вы не умеете. И самый лучший способ, наверное, вот если говорить насчет стендов, надо организовать альтернативное изучение Писания. Вы правильно, Саша Замахин сказал, как-то говорит, сделайте библейский кружок. Вы себе представить не можете, насколько это эффективно. Просто реально взять и сделать, собраться все вместе, хотя бы 5-6 человек. Я вас уверяю, сама идея того, что существует у них альтернатива, есть группа людей, которые изучают Писание, любят Писание, и да еще и опираются на опыт исторической церкви, это самая эффективная идейная форма противостояния. А если говорить о технической стороне, то мы сейчас не можем поставить точно так же рядом свой стенд, чтобы столько времени стояли ребята, кто-то там, понимаете. У них есть люди, они сами поработали, потрудились над тем, чтобы найти людей, которые могут потратить свое время, отказаться от работы и так далее. Вот, пожалуйста, результат их общинной жизни. Вот правильно Артем сказал, значит, давайте сделаем свою общину. И у нас точно такой же будет результат. В результате у нас появится альтруизм. И тогда у нас появятся люди, которые могут рядом встать со своим стендом и сказать, а у нас вот свое, давайте мы будем распространять православную литературу. И что вы думаете, если мы поставим свой стенд, кто-то будет к святителям Иеговы подходить и брать у них там журнал? У нас все будут брать, я вас уверяю. Поэтому вот, пожалуйста, это наиболее конструктивное решение этой проблемы.
Можно я добавлю просто, что касается стендов, нужно понимать, что если есть Иеговы, есть система отчетности, они стоят с этими стендами для того, чтобы писать себе в отчеты часы. Эффективность этих стендов, на мой взгляд, крайне низкая. И работать в этом направлении, мне кажется, просто не имеет смысла. Нужно, чтобы вот каждую несколько секунд не прибавлялось свидетелям Иеговы, нужно по всем фронтам бить, а не только рядом с свидетелями стоять вместе с православной литературой.
Спасибо всем.
Спасибо еще раз за сообщение.